Всем добрый вечер. У микрофона генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ», ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Михаил Полторанин. Михаил Никифорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Пенсионером вас можно представить, да?
Пенсионер.
Да, в загородном доме, на даче живете.
Да, выращиваю огурцы.
Огурцы.
Помидоры.
Да, самостоятельно выращиваете. Да, на той самой даче, которая рядом с Ельцином была тогда, в 91-м году-то?
Нет, это та же государственная дача, а это наш обычный дом.
6 соток?
Нет, побольше. Потому что 6 у меня раньше была, а теперь стало больше.
Угу. Ну вот тут вашего соседа по даче записали, давайте послушаем его вместе.
Михаил Полторанин, для меня особенно в первые годы нашей дружбы был всегда Михаил Никифорович. Это человек эпохи, очень импульсивный, эмоциональный, иногда может обидеть даже ближайших соратников словом, но на него обиду никто долго не держал. Удивительная способность внушить людям уверенность в своем деле, спокойствие, повести, организовать. Вообще, я считаю, первые годы строительства «Новой России» Полторанин просто важнейший элемент этой эпохи. Привет Михаилу Никифоровичу, пора попить чайку, за солью, за спичками друг к другу сходить, как бывало раньше. Обнимаю.
Сергей Шахрай.
Да, привет, Сереж, я понял сразу по голосу.
А вы рядышком, что ли?
Нет, не рядышком.
За солью, за спичками, это далеко, наверное, ходить-то теперь друг к другу.
Ну, когда-то мы ходили за спичками, теперь мы не ходим по разные стороны.
Еще просто натурально за спичками ходили, за солью.
А иногда и спичек не было, иногда и соли не было, по крайней мере.
В первые годы российской власти.
Да и всегда. Ну, правда, соседями соль не делили никогда. Это не полагается, потому что можно поссориться. И мы хорошо, что с Сергеем не делили ее и остались при своем. Я его уважаю как профессионала, как юриста классного и как человека. И Татьяну, его жену, и вообще его семью. Угу. Это как раз такая семья, такая русская семья, которая является примером для многих. Вот сколько надо детей иметь, вот так вот нужно обустраиваться, тогда мы будем жить нормально.
Ваши-то дети нормально устроены? Внуков уже наплодили?
Ну, наплодили, но дети... Младший сын у меня работает в ФМС.
Да, пресс-секретарем, да, Константин.
Константин, да. Полторанин, руководитель федеральной... руководитель пресс-службы, а старший сын Максим работает в СТС, телекомпании.
Ага, вот про него как раз сведений особо не было, да, поискал я, что
он,
там ваши сыновья делают.
Да, он занимается развитием компании, он ездит по регионам, он такой парень самостоятельный, интересный, хороший, его уважают в регионах везде, и, в общем, пользу большую приносит.
То есть довольны своими сыновьями?
Доволен.
Ага, а внуков сколько? С вами живут или нет? Или не отдают дети?
Вот внук со мной, или вернее с нами, жил все лето, потому что лето есть и лето, а сейчас 2,5 года ему, переехал в Москву на нашу квартиру здесь, и начали его то в школу развития, то еще куда-нибудь, что-то стал, заболел. Вот когда жил на даче, ни одного дня тьфу-тьфу не болел, а тут сразу аллергия. Вы здесь вообще... А в Москве что-то совсем зачахли.
Во, сельский житель пришел, наконец, в эфир. Да,
да. Да.
А не скучаете в Москве? Это мегаполис все-таки, сколько тут
я
лет отработали.
Постоянно. Я тут недавно только ушел на пенсию, а так постоянно бываю. И как, а как скучать? То одним, с одним встречаешься, то с другим встречаешься. Просто очень неприятно, когда не пробьешься по Москве пробки. И самое страшное, что... Никто не думает о будущем Москвы, ведь это же проходили все города. Та же Япония, тоже Токио. Вы же в Токио бывали, знаете, видите, что они сделали с Токио, какие дороги. А мы все, только одну улицу переводим на одностороннюю, другую на правостороннюю, третью на левостороннюю и так далее, и так далее. Вот, перекладываем чемоданы в комнате, а комната как была забита, так и осталась.
Но сегодня особенно актуальны ваши советы с первым снегом. А как решать проблему пробок в Москве?
Ну, во-первых, самый легкий путь — это строить дополнительные дороги. Вторые этажи, третьи этажи. А самый главный путь — это не заниматься тем, чем занимается руководство Москвы. Это уничтожать Москву как город. Когда вот дома, между домами были эти детские площадки, спортивные площадки, вместо того, чтобы расширять их, обустраивать, благоустраивать, и вот эта вот точечная застройка везде запихивать дома. И поэтому мегаполис все растет, а инфраструктура не приспособлена такому росту. Поэтому надо, чтобы москвичи спросили с руководства своего: товарищи, дорогие, вот что же вы делаете? Если вам чего-то не хватает, потому что мы знаем, как эта точечная застройка осуществляется, и какие там стимулы, ну давайте мы сбросимся, дадим вам.
Михаил Полторанин, но вы не МАДИ заканчивали, это я точно знаю, а факультет журналистики, по-моему, в Казанском университете. И, собственно, и были и министром печати, первый российский министр печати, вице-премьер, руководитель Федерального информационного центра, по-моему, так он назывался впоследствии.
Да, Федеральный информационный центр, ФИЦ.
А что у нас с печатью-то происходит сейчас? Вот почитал стенограмму вашего выступления вместе с Михаилом Федотовым, как бывших министров печати, где-то была такая конференция проведена, выступали не так давно, наверное, несколько лет назад.
Это в фонде Горбачева.
Возможно. Что с печатью-то происходит? То, что планировали, оно и свершилось?
Нет, печать, она получила то, что она хотела. Печать. Вообще средства массовой информации России, журналисты получили то, что они просили.
За что боролись?
Нет, не за что боролись, а что они хотели. Так. Потому что боролись за нормальные, свободные средства массовой информации далеко не все. Мы боролись. Вот сейчас некоторые бегают там, говорят, я там много сделал для свободы прессы, я там первый закон, что-то я второй закон. Вот, послушайте и плюньте им, как говорится, в лицо за эти слова, потому что никто из них ничего не делал. Вот то, что я ушел в 95-м году из власти, вот то, что было до 95-го года сделано, с 95-го года, 13 лет, ни одного закона не протолкнули, который бы давал свободу средствам массовой информации. Ни одной поправки не внесли нормальной, которая бы толкала дальше эту свободу. А наоборот, все какие-то поправочки там ущемить. Тут закон о средствах массовой информации. Ну, первый закон о печати, который мы приняли в Верховном Совете СССР, когда мы работали, наша группа работала.
В 90-м году.
Закон о средствах массовой информации, закон о господдержке районных и городских газет, закон о господдержке средств массовой информации. Больше того, ведь был законопроект подготовлен о создании Национального фонда развития средств массовой информации. И договорился я с Борисом Николаевичем Ельциным, что мы этот закон принимаем. Он был главой вот в этот закон о господдержке. И по этому закону создавался национальный фонд, и этому национальному фонду отходили частоты все, он занимался бы этими частотами, заводы по производству телеоборудования, полиграфического оборудования, полиграф предприятия. И этот фонд становился государством в государстве. Он бы имел колоссальные деньги, у него банки. Эти банки бы давали суду беспроцентную. Вот, могли поддерживать не политически, а экономически все эти развития средств массовой информации. Ельцин даже сначала сказал, выходить создать государство в государстве, а что ж тогда с нами будет? Я говорю, нет, тогда вот и ничего с нами плохого не будет, если будет государство в государстве. Но тут как раз подняли голову олигархи, типа там Гусинского и других, и они стали наускивать своих журналистов, что это Полторанин придумывает. А потому что они уже знали, что они должны эту прессу в карман положить. И пресса на меня обрушилась тогда за то, что я придумаю для того, чтобы я бы сам это хотел возглавить. Я взял и выбросил эту главу.
Встретил где-то выражение из интервью с вами, описывали одну из бесед с Ельцином. Вы сказали, да, я действительно так говорю, потому что я представляю журналистику во власти. А Ельцин вам, это неправильно же, вы представляете власть журналистики. Якобы в этом была разница вашего
да,
понимания с Борисом
Николаевичем.
Да, у нас был такой
разговор, не один, потому что вот и у меня цель была прийти и стать министром. Ведь мы создали министерство, первое министерство. Его не было в Советском Союзе, Министерства печати. Это мы придумали с Ельциным как раз. что давайте создадим... А для чего? Это министерство должно было быть инструментом для того, чтобы работал закон о печати, вот первый. Потому что закон о печати приняли, ну, как многие законы, вот, положили на стол, а кто его будет толкать, кто ему делать ноги будет? Должно быть министерство. Значит, министерство должно заниматься демонополизацией средств массовой информации. Министерство должно дальше проталкивать все законопроекты, которые бы давали свободу, не только политическую, но и экономическую свободу. Министерство должно было помогать всем этим. И, естественно, я, как представитель журналистского клана, журналистского цеха, пришел во власть для того, чтобы все это делать.
А Борис Николаевич сам хотел управлять?
Нет, а Борис Николаевич говорит, нет, вы... не представитель журналистики во власти, а вы представитель власти в журналистике. А эта позиция принципиально иная. Значит, представитель власти, я должен давить на журналистику. Давить журналистов и говорить, что ребята, ходите вот по этой полочке или по этой плашечке. А у нас принцип другой был, наоборот. Развить средства массовой информации, создать империю независимую. И так давить на власть. Потому что если есть свободная пресса, тогда никакая сволочь не будет узурпировать власть. Вот в чем дело.
Михаил Полторанин, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Михаил Никифорович, вы были вроде как не разлей вода поначалу с Борисом Николаевичем, потом вас уже вроде как и врагами считали или называли. Как вы на самом деле относитесь к Борису Николаевичу и к тому, что он сделал?
Ну, я отношусь к двум Ельцинам по-разному.
То есть вы считаете, что два, да?
Два Ельцина. Был Ельцин ранний и был Ельцин поздний. Ранний Ельцин – это человек, который... Да, он, когда мы работали еще в Москве, он был первым секретарем горкома, я был редактором газеты. Мы пытались что-то делать с ним. И...
Это «Московской правдой» тогда руководили,
да? Я редактор «Московской правды» был. И я видел, что... Он пытался бороться с мафией московской, с чиновниками, обуздать их, в общем-то, стремление нахапать все больше и больше. Вот. А потом был, конечно, он оскорблен, он был унижен на этом московском пленуме. Вот, он разозлился, но, тем не менее, в нем еще преобладали такие чисто человеческие качества, и он стремился к чему-то, что-то сделать для людей. И поэтому вокруг него тогда собирались люди. Это ж Дем России его выдвигало. Это Дем России тогда. Вот, в Дем России были Галя Старовойтова, Лев Пономарев, Глеб Якунин, другие. Они поддерживали, потому что этот человек, который мог бы как бульдозер растащить всю эту чиновничью публику.
Ну, в общем, и растащил отчасти.
И растащил. А потом...
А когда кончился, кстати,
потом,
вот старый
Ельцин?
А
потом, он кончился, как Ельцин, где-то в 94-м году. Угу. Нормально. Потому что он понял, он посмотрел, все уже устаканилось. Верховного Совета нет, новая Конституция, там, Дума, все прочее. Вот. А люди, которые его поднимали, и на которых он поднимался, вот демократы настоящие, они же ведь как были, так и есть принципиальные правозащитники. Потому что для них святое – это права человека. А когда он увидел, что если он сейчас пойдет не в ту сторону, и они его будут кусать за пятки и за все что угодно, он решил, что нет, с ними не надо быть. И мы в том числе, я тоже там же был. Вот, лучше мне опереться вот на тех, кому я дам деньги. Если я дам им деньги большие, они будут моими, как собачки. Да? И мы вместе будем тогда держать в руках эту власть, и нам никто ничего не сделает. И вот он пошел и приехал туда, куда приехал сам, куда привез Россию.
Михаил Полторанин в эфире «Эхо Москвы» в программе «Без дураков» и Станислав Белковский о той эпохе и о вас.
Михаил Никифорович Полторанин – классический и яркий представитель той самой плеяды демократов первой волны, которая, по большому счету, привела к власти Бориса Ельцина, пришла к власти с Борисом Ельциным, но у власти не удержалась. Эпоха Полтораниных закончилась в 1993 году, когда стало окончательно ясно, что демократическими методами либеральный режим в России построить невозможно. И в условиях 93-94 годов, когда уже был расстрелян парламент, когда стало ясно, что Кремль в режиме демократии не может выиграть даже парламентские выборы, когда Кремль проигрывал в условиях демократии все политические баталии, какие были только возможны, стало очевидно, что демократы первой волны в этой ситуации уже не актуальны. Однако Михаил Полторанин и такие люди, как он, для меня лично, рядового защитника Белого дома в 1991 году, всегда будет одним из символов той самой романтической эпохи конца 80-х, начала 90-х, когда казалось, что универсальные демократические ценности могут восторжествовать на русской почве. В общем, это та эпоха, которая, пусть закончилась разочарованием, но все равно незабываема, как юность, как первая любовь.
Спасибо. Политолог Станислав Белковский. Любопытный такой взгляд о том, что демократическими методами либеральное общество не построить в России. Это стало ясно как раз где-то на переломе 93-го года.
Нет, вот я уважаю Белковского Станислава и с удовольствием читаю его везде, но то, что демократическими методами невозможно было построить, это я бы не согласился. Можно было. Но для этого нужна была другая воля и другой подход, как говорится. А для этого нужно было остаться самим собой, каждому из нас, кто приходил к власти и кто притаскивал туда Ельцина и самому Ельцину. Но у Ельцина появились другие цели, потому что он же вот как-то Коржаков писал об этом в книге, и он мне как-то говорил, а что же мы останемся голыми, что ли, вот в этой ситуации. Да, мы должны были остаться голыми, потому что мы не для того к власти пришли, чтобы обогащаться. Пусть народ обогащается, а если бы мы остались голыми все, тогда бы люди сказали, что, ребята, вот смотрите, они создали для нас условия, они создали такие условия, чтобы мы все могли работать свободно, значит, воров не было там и так далее. Давайте дадим им пенсию там нормальную, все. Это...
Ну, романтизм чистой воды, но не могло быть такого ни в нашей стране, наверное, ни в другой. Романтик, признайтесь, вас точно Белковский назвал. Представитель эпохи романтизма, политического романтизма.
А без романтизма нет жизни. Если мы...
А с романтизмом есть.
Да, без романтизма мы просто превращаемся в циников и становимся циниками, и циничной становится вся власть, и циничными становятся отношения между людьми, между властью и людьми. Вот вы же видите, что сегодня происходит, да?
А что сегодня происходит?
Ну, сегодня вот как раз вина Ельцина состоит в том, что он создал такую систему, когда система стала... У нас система управления государством стала ордынской. Сегодня ордынская система. Значит, берется большой князь, вот, едет в Орду, в Вашингтон. Ему там дают добро. Вот. Он становится князем всея Руси. Он назначает маленьких князьков. Ну, он, естественно, условия перед ним ставит, что... Все эти налоги, там, ЕСАК, там, и так далее, ты должен в Орду привозить. Он говорит, хорошо. Берется с этих маленьких князьков, которые назначаются, поменьше налог, потому что, ну, вот то, что сегодня делается, когда в регионах ни черта не остается, ни дороги не на что строят, ни детсады, ни школы, все сыпется, а все идет в Америку, в стабфонд. Он, значит, руководит этой страной и дает всем право, этим князькам удельным, делать, что хотите со своими подданными, только сюда тащите эту...
Ну ладно, Михаил Никитович, ну, уж такого градуса критики Соединенных Штатов, как сейчас.
Почему?
Со стороны
это
официальной Москвы.
Это не Соединенные Штаты, это наше. Я критикую нас самих.
Я понимаю, вот
и
наша
тогда,
власть...
И тогда, когда мы говорим, что вот надо реформу делать, надо что-то делать с прокуратурой, там, с правоохранительной системой, с судами, а что ты сделаешь, когда этих вот ребят, которые делятся и которые отправляют туда, их просто нельзя взять.
Не, вы хотите сказать, что Путин, что Медведев на помазание, собственно, в Вашингтон ездили или что?
Да, я хочу сказать об этом. Да.
Не знаю, многие ли слушатели с вами согласятся. Это, наверное, довольно странно, учитывая риторику, которая сейчас существует на высших этажах власти.
Понимаете,
по отношению
риторика...
к Америке.
Мы же ведь... Я политик старый, да? Журналист опытный. Причем журналист... больших газет, и политик немалого масштаба был. Тем более я прошел коридоры отделов пропаганды, сам занимался пропагандой.
Я об знаю, этом еще поговорю.
Да, и знаю, что такое дело, что такое риторика. Я научился отличать дело от риторики. Вот мы сейчас смотрим по той же Конституции. Да, когда мы принимали Конституцию, да, она была несовершенна. Вот Сергей Шахрай знает об этом. Я был в составе этой комиссии конституционной, которая работала над Конституцией. И мы ее делали. И мы делали так, чтобы была система сдержек и противовесов. И когда мы даже, ведь ее же взяли наполовину из Конституции Франции, там, где правительство и президент, и наполовину из Конституции США, где президент и он возглавляет исполнительную власть.
Мы продолжим сразу после новостей, прервемся буквально на 2 минуты. Напомню, Михаил Полторанин, гость программы «Без дураков» на «Эхе».